Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы интервью с программным директором фестиваля «Кинотавр» Ситорой Алиевой. Во второй части передачи Михаил Казаков от Пушкина до Бродского и международные литературные чтения Иосиф Бродский и Россия, а также всероссийский рынок в конце 19-го, начале 20 века и железнодорожная статистика. С 6 по 13 июня в Сочи пройдет 21-й открытый российский фестиваль «Кинотавр». И сейчас мы поговорим с его программным директором Ситорой Алиевой.
До недавнего времени, в общем, не было какой-то особенной уверенности у людей, близких к фестивалю «Кинотавр», что он состоится, потому что стало известно, что кто-то из спонсоров покинул предприятие, что Игорь Толстунов вышел из дела, и фактически получалось, что остается один Александр Роднянский при незначительной помощи Министерства культуры, и, как я понимаю, Краснодарского края. Значит, что вот теперь происходит?
Ну, надо сказать отдельное спасибо Александру Ефимовичу Роднянскому, который действительно в очень сложное для фестиваля время нашел себе силы, возможность сделать все, чтобы он состоялся. Мне кажется, это очень важно, то, что фестиваль вот сохранил свою главную задачу – поддержать киноискусство.
Значит, в прошлом году где-то было подано для отбора около 70 картин, но мы заканчивали в прошлом году наш разговор тем, что, может быть, будет хуже, будет меньше фильмов.
Ну, мне тоже казалось, что мы окажемся в какой-то кризисной ситуации, и отбирать будет, в общем, сложно. Нет, оказалось, что 74 картины с июля месяца мне удалось посмотреть. Я не знаю, что будет на следующий год, пока ситуация сложная, но я хочу подчеркнуть, что у нас был выбор, и это главное. И то, что в конкурсе сейчас 14 картин, я считаю, что это говорит о том, то люди, которые сосредоточены на кино, для которых кино, безусловно, жизнь, дело и все то, что, в общем, является для них главным, потому что вокруг кино, безусловно, очень много шумихи было последние 5 лет, много независимых, скажем, компаний у нас существует в России, много негосударственных денег работает в российском кино, и мне говорить сложно на сегодняшний день, насколько плюсы и минусы в этом. Безусловно, плюс есть. То, что есть люди, которые готовы финансировать кинематограф, это замечательно. Другой вопрос, что не всегда картины, которые мы получаем от новых независимых и неизвестных студий, они могут быть на уровне. И это понятно, потому что люди не всегда понимают, что такое кино, а кино – это, в общем, довольно сложный, трудоемкий и, как вы понимаете, такой очень скрупулезный процесс. В момент от заявки до последней точки монтажа все-таки это работа, которая требует высокого профессионализма. Мне очень важно видеть картины, где есть профессия. Вот таких картин, к сожалению, становится меньше по сравнению, например, с прошлым советским кинематографом, потому что в то время существовала хорошая система работы редактуры, и это помогало отсеивать все ненужное, может быть, все непрофессиональное на самом первом вот сценарном уровне. Увы, к сожалению, главным недостатком многих картин, которые мы имели на отборе в этом году, является очень слабый сценарий. Вот. Я вижу, что проблемы и с идеями, и с их воплощением. И, конечно, многие люди, которые приходят в кино, они хотят снять картины и для телевидения, и для фестивалей. Но, к сожалению, это, в общем, не всегда работает. И на отборе мы имеем большое количество картин, ориентированных на телевидение. То есть это такой очень клишированный, штампованный вариант сериала.
Тут я только скажу, что вот я когда первый раз поехала на кинотавр, лет 10, я уже не знаю, сколько тому назад, это было первое, что мне бросилось в глаза сценарий. Всюду прореха на прорехе. Сидит и прореха погоняет. И даже если бы они просто давали свои сценарии разумным людям, даже не профессиональным редакторам, не кинематографистам, то можно было бы что-то исправить. Так, ну, значит, что у нас с программой?
Вот фестиваль в этом году присуждает приз за художественный вклад в отечественный кинематограф Глебу Анатольевичу Панфилову. Для нас это большая честь. А фильмом открытия в этом году будет «Москва, я люблю тебя». Если вы помните, в прошлом году мы тоже открывались альманахом. Он состоял из 5 новелл. И надо сказать, что в этом году картина уже будет состоять из 18 новелл. И в целом это уже другое направление российского кино. Это в чистом виде мейнстрим. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не кружок любителей русского артхауса. Все годы мы показывали и показываем кино, которое ориентируется на более широкого зрителя, нежели зал в Сочи. И это очень важно для нас.
В прошлом году, значит, был представлен «Альманах», и в его названии было слово «любовь». Но люди, когда его посмотрели, то они, в общем, увидели там всякие свое, но любви, кажется, не обнаружил никто. В этот раз «Альманах» называется «Москва, я люблю тебя». Просто два слова. Там хоть какая-то любовь к Москве, которую трудно любить, есть?
Вы знаете, там очень разные фильмы, и мне кажется, что как раз там есть вот такой позитивный, очень легкий, в большей части новелл, настрой, и, безусловно, режиссеры признаются своей любви к Москве. Вот. В данном случае это будет очевидно.
К трудной любви к Москве. И программа.
Ну, в целом, 14 картин, как я уже сказала, 8 дебютов. Это впервые на фестивале «Кинотавр» доминируют дебюты. Впервые в конкурсе будет фильм, снятый на фотоаппарат. Впервые в жюри «Кинотавра» будет иностранный член жюри. Это Жоэль Шапрон. В России он хорошо известен. Он отборщик Каннского фестиваля, директор департамента Восточной Европы «Юнифранс». Это главной организации во Франции, которая промоутирует французское кино по всему миру. И четвертое. Впервые на фестивале в конкурсных фильмах звучат языки республик Советского Союза.
Немного о том, что кроме дебютов у нас здесь есть имена и очень звучные. Здесь есть Дмитрий Месхев, Светлана Проскурина, здесь есть Юсуп Разыков. Ну, я сейчас не буду перечислять. Они как-то не капризничают, что вот им придется на равных соперничать, конкурировать с какими-то дебютантами.
Знаете, нет. Дмитрий Месхих иронизировал над тем, что он снял абсолютно мейнстримовскую ленту, и она вот будет соревноваться с чистым артхаусом. Он как-то, ну, очень легко и с юмором к этому относится.
Ну, ладно, я-то считаю, что кино бывает хорошее и плохое, а там уж мейнстрим, оно или артхаус, не суть важно. Ситор, теперь, значит, что касается какого-то направления, что ли, движения, потому что, как правило, кажется, что есть каждый год какая-то своя тема, что-то, что объединяет эти фильмы при всей возможной их разнице.
Дело в том, что это та ситуация, вот, которая складывается на финальной стадии отбора, когда не мы диктуем фильмы, их темы, а они нам диктуют. И так получилось, что лейтмотивом всех картин является вот передвижение в пространстве, во времени, в собственном сознании. И можно сказать, что действительно доминируют картины жанра роуд-муви.
Это дорожная история, если переводить.
И, безусловно, например, тема поиска, она тоже косвенно присутствует. Например, в «Гастарбайтере» дедушка едет в Москву искать своего внука. В фильме «Другое небо» муж едет искать в Москву свою жену. Значит, в «Золотом сечении» герой получает информацию, которая заставляет его передвигаться сквозь миры. Там и Россия, Франция, и Камбоджа, например. В фильме «Кто я?» режиссер переезжает из одного маленького курортного города на море в город Севастополь. В фильме «Обратное движение» никто никуда не передвигается, но есть тема поиска. И та же тема, связанная с людьми, вот гастарбайтерами, которые сегодня приезжают в Россию, они становятся как бы уже реальными жителями России, мы никуда от этого не денемся, это наша реальность, и как раз вот история в «Обратном движении», она связана с тем, как вот русский человек ценой собственной жизни спасает таджикского мальчика. В фильме «Овсянки» герои движутся, чтобы похоронить женщину, которую они оба любят. Это тоже роуд-муви, но уже такого философского характера. В фильме «Перемирие» герой движется внутри полей, лесов и рек в поисках собственной самоидентификации. В фильме «Пропавшие без вести» герой вообще теряет дом и остается в полном одиночестве, в неведении. И тут уже, конечно, все приобретает абсолютно абсурдный характер. Но в фильме «Сатисфакция» никто никуда не движется. Два мужчины сидят друг напротив друга и выясняют это отношение. И это уже совсем другой тип кино, а характеризовать его можно как мужскую мелодраму. В фильме «Слон» в главной роли Сергей Шнуров. Так вот, Сергей Шнуров оказывается невольно вовлеченным тоже в роуд-муви, и в машине его оказывается больной слон. Он должен как-то решить судьбу этого животного, и начинается, в общем, движение именно с того, как он получает вот эту довольно сложную задачу. В фильме «Счастье мое» движение и во времени, и в пространстве, и я уже не буду раскрывать сюжет. В фильме «Человеку окна нет движения», но есть очень интересная тема, на мой взгляд, которая сегодня мало кого как-то занимает, тема интеллигента и места его в обществе. И вот в главной роли замечательный Юрий Стоянов как раз играет актера-неудачника. В фильме «Явление природы» тоже тема интеллигента. И, безусловно, это вот такая философская история, где молодой герой ищет себя, свое место и задает, безусловно, главные вопросы бытия, кто я, где и зачем.
Фильм «Жить» как-то у нас выпал из программы «Роуд Муви».
Дело в том, что Юра Быков – победитель конкурса «Кинотавр. Короткий метр» прошлого года. И это замечательно, что продюсер Алексей Учитель сразу после «Кинотавра» рискнул и запустил Юру. И мне кажется, что это абсолютно оправданный риск. Картина получилась, и мы уже имеем дело с чисто мужскими страстями. Это фильм «Преследование».
Вы все время говорите слово «герой». В прежние годы мы часто говорили слово «героиня», «героиня», «героиня». Значит ли это, что мы имеем дело с мужскими историями?
Я думаю, что в этом году мы имеем дело реально с мужскими историями. Я хочу подчеркнуть, что даже женщины-режиссеры, присутствующие в конкурсе, их три, тоже сняли жесткие мужские истории.
Вот раньше за этот участок «Жесткая мужская история» отвечали Абдрашитов и Мендадзе, пока они работали вместе. Потом была, значит, какая-то пауза, и затем для меня очень существенно, что появился фильм по Погребскому «Как я провел этим летом», лауреат Берлинского фестиваля. И опять же, вот эта самая мужская история.
Ну, мне кажется, это понятно. Жизнь стремительно меняется, но миром по-прежнему правят мужчины.
Два фильма. Значит, один фильм, который называется «Гастарбайтер», и второй фильм про человека, который спас таджикского ребенка. Фильм «Обратное движение». Я понимаю, что это немножко наивный, детский, наверное, вопрос, и все же сама об этом часто думаю. Верите ли вы сами в то, что люди, видевшие какие-то фильмы, спектакли, читавшие книги, они действительно могут изменить свое отношение к тому, что происходит? Потому что я совершенно не собираюсь этого ни от кого скрывать. За последние два месяца я поссорилась с тремя друзьями из-за их отношения к рабочим, которые приезжают в Москву. Может ли что-нибудь измениться, если люди придут и увидят два эти фильма? Есть ли в этих фильмах что-то такое, что может, ну, хотя бы на немного изменить человека, сидящего в зале?
Ну, вы знаете, мне хочется верить, что это как-то изменит ситуацию. Во всяком случае, в аналогичных картинах в Европе, которые мне удалось посмотреть в прошлом году, где действительно ситуация уже давно изменилась, и в греческом фильме герой албанец, в итальянском фильме герой румын, может быть, и наоборот. И ситуация, она действительно очень похоже, потому что очень мы не задумываемся о том, что мы живем тоже на постсоветском пространстве, и никуда мы от этого не денемся. И, безусловно, для всех это тяжелая и сложная работа адаптироваться вот к пониманию, к тому, что соединяются разные миры, соединяются разные культуры. Безусловно, кинематограф, я думаю, как и любые, наверное, виды искусства, он обязан все-таки раскрывать эти темы, ставить эти вопросы, потому что это непростой вопрос вообще толерантности и желание понимать другого человека, другой культуры. И, наверное, мне хочется верить, что такой вариант все-таки возможен. Потому что ситуация, которая сложилась в Европе, она действительно сложилась гораздо раньше. Мы как раз оказались совсем недавно. И поэтому вполне понятно, что современное кино, оно обращается к этим темам. И мне кажется, что мы должны все-таки как-то влиять на ситуацию таким образом, чтобы понимать современный процесс. Мы никуда от этого уже не можем деться.
Сидор, теперь обыкновенно фестиваль состоит не из одной программы, то есть не только из конкурсной программы. Есть еще программа конкурсная «Короткого метра». Как я поняла, судить его будет жюри во главе с Алексеем Попогребским, имя которого мы уже называли в связи с фильмом «Как я провел этим летом». Но, в принципе, сроки фестиваля незначительны, с 6 по 13 число. И программа получается, ну, чрезвычайно плотная. Значит ли это, что в этом году хуже с ретроспективами? Будут ли они?
Нет, дело в том, что программа «Короткого метра» была, есть и будет. Для нас, безусловно, это подпитка до нашего же большого конкурса. Именно на «Коротком метре» мы имеем возможность искать, находить режиссеров, привозить их в Сочи, показывать их картины, знакомить с продюсерами. Продюсеры их запускают, потом они приезжают к нам с новыми картинами, получают призы, потом они путешествуют со своими новыми картинами по миру и становятся известными уже не только залу Сочи. И в этом, безусловно, заслуга фестиваля в первую очередь. Поэтому конкурс принципиально важен для нас, от него мы никогда не откажемся, и от ретроспектив мы никогда тоже отказываться не будем. Единственное, что мы можем сократить их количество. И в этом году по-прежнему останется программа Андрея Плахова «Летняя эйфория». Эта программа дает нам возможность включать не только игровые, но и документальные ленты. Я хочу подчеркнуть, что в этой программе как раз будет фильм «Мама» режиссеров Елены Ренарда и Николая Ренарда, который представлял Россию на международном кинофестивале в Роттердаме в конкурсе в этом году. Эта картина, на мой взгляд, безусловно, выделяется из всего потока российского кино тем, что там в ней нет ни одного слова. Поэтому как бы для нас она тоже важна. Я рада, что Андрей ее отобрал, и мы можем, имеем возможность ее показать. Безусловно, остается кино на площади, которое объединяет в первую очередь коммерческие хиты. Зрители их с удовольствием смотрят и второй раз, и третий раз. Объединяет картины, которые еще не вышли в широкий прокат, тоже для широкой массовой аудитории. И, конечно, две ретроспективы, которые в этом году одна сопряжена с годом Франции в России. Это короткометражки, представленные у себя в стране на приз «Лютен». И мы хотели сделать целую ночь, но подумали, что это будет очень сложно. Разделили на два показа по три часа. И мне кажется, это будет хороший опыт для наших молодых режиссеров увидеть все то, что лучше, я подчеркиваю, делается во Франции в этом направлении. Потому что у нас, к сожалению, короткое кино как жанр не существует практически. У нас есть только дипломные, курсовые работы высших курсов и, соответственно, в ГИКа. А вот во всем мире оно работает. И есть страны, например, где короткометражки занимают очень важную часть киноиндустрии. Это Нидерланды, это Австралия и Новая Зеландия. Вот у нас, к сожалению, пока еще не так, потому что никто не понимает, что делать в конце концов с этими картинами. Но вот, к счастью, есть кинотеатр, где можно их показывать. И вторая ретроспектива Сергея Лаврентьева, которая называется «Трудное счастье копродукции». Да, это замечательная ретроспектива, и она обращена в сегодняшний день, именно потому что тема копродукции сегодня стала очень актуальной и для российского кинематографа. Вся Европа последние 10 лет очень активно работает в этом направлении, и это единственный способ выживания, например, для кинематографа Восточной Европы, который соединяется очень часто с Германией, в первую очередь, например, с Францией, для осуществления всех своих кинопроектов. И российское кино сегодня уже, к счастью, имеет открытые возможности и двери работать с немецкими фондами. Наших режиссеров очень любят. И мне хочется, чтобы как можно больше картин делалось копродукции, потому что у нас, к сожалению, нет такого большого опыта промоушена на картин после, а Европа, она как раз очень четко в этом ориентируется, понимает, что такое политика фестивалей, и я вот опять подчеркиваю роль фестивалей, потому что на сегодняшний день в мире только фестивали являются условно главным прокатчиком и главным оператором, в общем, потому что, ну, как бы нет возможности попасть, например, на немецкое телевидение, если вас не позвали на фестиваль, например, Восточную Европу. Нам очень помогают фестиваль в Висбадене, в Западной Германии, и Котбус, Восточной Германии, потому что вот я только что была в Германии, включила телевизор, и три российских фильма «Кинотавра» шли на немецком канале благодаря именно этим фестивалям. И потом благодаря этим фестивалям режиссеры получают денежные призы. Вот, потому что фестивали класса А, конечно, это замечательно, ты попадаешь в обойму, есть перспектива быть проданным, но, увы, не все туда попадают. И вот небольшие фестивали, которые не являются, в общем, такими крупными, важными и пафосными, они тоже реально воздействуют на продвижение картин по всему миру.
Председатель жюри в этом году и члены жюри.
Карен Георгиевич Назаров принял наше предложение возглавить жюри этого года. Я хочу подчеркнуть, что прошедший год был принципиально важным для Карена Георгиевича. У меня есть возможность ездить на разные фестивали мира, и я вижу, насколько была, в общем, востребована и картина «Палата номер 6», и в целом вообще ретроспектива фильмов Карена Георгиевича. Остальные члены жюри: Юрий Коротков, Наталья Нусинова, Максим Осадчий, Иван Охлобыстин, Мейстер, Ирина Рахманова и Жоэль Шапрон. Им предстоит сложная работа, так как, как вы отметили правильно, фестиваль в этом году сокращен на один день и будет по интенсивности, наверное, самым сложным за все годы существования.
Мы говорили о фильме «Открытие фестиваля», но ничего не сказали о фильме «Закрытие фестиваля», а между тем, мне кажется, это очень существенное событие.
Фильмом «Закрытие» 21-го кинотавра будет картина «Багровый цвет снегопада», недавно ушедшего от нас Владимира Мотыля. И мы вручим посмертно приз в память о бесценном вкладе в отечественную культуру.
О фестивале «Кинотавр» мы разговаривали с его программным директором Ситорой Алиевой. И еще несколько вопросов я задала Сергею Лаврентьеву, составителю внеконкурсной программы «Кинотавра», которая называется «Трудное счастье копродукции».
Скажите, пожалуйста, объясните мне. Вот я смотрю список из 10 фильмов, 5 сняты в копродукциях, причем с каждым годом число стран-участников, по моим впечатлениям, все больше и больше. Раньше, ну, допустим, было написано «Россия и Германия». Потом стало написано там «Россия, Украина, Германия». Теперь уже написано «Россия, Германия, Швейцария, Украина, Таджикистан». И у меня такое впечатление, что через несколько лет в скобках мы будем писать «производитель-весь мир». Что это такое?
Это впечатление совершенно верное. У нас происходит немножко в таком гротескном, карикатурном виде, как вообще все у нас происходит. Но вообще-то это общая такая тенденция мировая. Люди ищут деньги на производство фильма и очень часто их не находят в пределах своей страны. В Европе это просто потому, что там нет границ, и там можно найти деньги немцу в Швейцарии, в Италии или в Польше, например, или наоборот. И в России это тоже будет, я думаю, чем дальше, тем больше. Для таких серьезных картин, которые не будут, значит, финансироваться государством, как такие очень великие блокбастеры. А вот такие маленькие картины, они будут тоже собираться средства на их производство по крохам отовсюду.
Да. Сереж, а это означает, что фильмы эти, в общем, теряют национальное своеобразие или нет?
Это зависит, как говорили раньше переводчики, которые переводили фильмы, это зависит. В европейских ситуациях это немножко так больше космополитично, ну и потому что жизнь там в Германии, во Франции, в Италии там мало чем отличается, только там чисто какими-то декорациями. Это просто действительно зависит от того, куда вкладываются деньги. Если, скажем, кто-то будет снимать фильм там какой-нибудь «Сибирской деревни» на китайские деньги, там, или гонконгские, или сингапурские, то я думаю, что это вполне будет русская картина.
Это было мнение Сергея Лаврентьева, автора внеконкурсной программы фестиваля «Кинотавр» «Трудное счастье копродукции». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ситуацию в Северокавказском округе после террористического акта в Ставрополе обсуждаем с московским политологом Зурабом Тодуа и ставропольской журналисткой Марией Хромовой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственные органы установили ряд подозреваемых в причастности к совершению теракта в центре Ставрополя 26 мая. Об этом сообщил журналистам начальник управления ФСБ России по Ставропольскому краю Евгений Назаров. В больницах остаются 30 пострадавших при взрыве. Погибли, по последним данным, в результате теракта 7 человек. Хамовнический суд Москвы сегодня вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по второму уголовному делу бывших руководителя ЮКОСа, премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Правозащитная организация Amnesty International призвала Россию, Китай и США еще ряд стран признать юрисдикцию Международного уголовного суда и поддержать его деятельность. В Киргизии власти Джалалабадской области под давлением родственников освободили из-под стражи двух подозреваемых в организации недавних беспорядков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на областную администрацию. Тела погибших в Турции туристов начнут сегодня отправлять в Россию. Как сообщил российский генеральный консул в Анталии, все необходимые документы уже подготовлены. В Москве расценили как эмоциональное высказывание президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в адрес России, касающееся ее поддержки новых возможных санкций против Тегерана. В среду Ахмадинежад назвал позицию российского руководства неприемлемой для Тегерана. Президент США Барак Обама объявил о продлении моратория на глубоководное бурение в стране еще на 6 месяцев, пока специальная комиссия изучает все обстоятельства утечки нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе. Парламент Испании с перевесом в один голос одобрил пакет мер по сокращению бюджетных расходов на 15 миллиардов евро.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте. Михаил Казаков, «От Пушкина до Бродского» и «Международные литературные чтения. Иосиф Бродский и Россия», а также «Всероссийский рынок в конце 19-го, начале 20-го веков» и «Железнодорожная статистика». В Петербурге проходят международные литературные чтения «Иосиф Бродский и Россия», посвященные 70-летию поэта. Конференция происходит под эгидой музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, фонда имени Дмитрия Лихачева и журнала «Звезда», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Все доклады не перескажешь, да это и не нужно. Их были десятки, часто просто в форме филологических студий. Образ того-то и того-то в стихах Бродского, бесконечное обсуждение дат, когда написано то или иное стихотворение. В общем, все это представляет чисто филологический интерес. Другое дело круглый стол. Там уже открытый микрофон и глубокие темы для обсуждения. Значение поэзии Иосифа Бродского в русской культуре 20-21 веков, посмертная судьба образа Бродского, формирование мифа, изменение роли и места поэзии на рубеже 20-21 веков в духовной и общественной жизни российского общества, говорит критик и заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.
Я думаю, что конференция прошла удачно, она очень интересная. Первый день было огромное количество докладов, которые никак не могли завершиться в силу того, что много участников, и у каждого есть свой поворот. Но вот я пришла к такой метафоре, что мы все ощупываем слона, что Бродский такой огромный слон, здесь метафора слона и сегодня как-то существовала, потому что его не взяли преподавать Гарвард, да, как того самого Гикапсон сказал про Набокова, что это все равно, что предложить слону должность директора зоопарка, исходя из того, что он просто самое большое животное. Но тем не менее, мы этого слона ощупываем в темноте. Кто-то думает, что это летучая мышь, когда щупает его уши. Кто-то думает, что это змея, когда щупает его хобот. Общее понимание Бродского, вот этот момент еще не наступил, говорили как раз о том, что такое миф и антимиф Бродского. Или что такое автомиф Бродского. На самом деле, создавали ли ему эту биографию, или он сам принимал в этом активное участие? Вопрос достаточно острый, интересный, и тоже пока никак не решенный.
А как вы думаете?
Я думаю, что он, конечно же, был уверен в своей миссии. Я думаю, что он работал на этот миф. Я думаю, что он замечательно использовал в своей стратегии творческого поведения и человеческого поведения те возможности, в том числе и чудовищные испытания, которые перед ним стояли. Ну, скажем, последнее испытание – вернуться в Россию не только стихами, а вот приехать лично или нет. Это ведь тоже на самом деле часть поэтического мифа. Я думаю, что от самого начала до конца, когда его тело уже перелетело через океан, чтобы упокоиться на кладбище Сан-Микеле, это все входит в очень большой миф о Бродском. Другое дело, что Бродского сегодня пытаются приватизировать, использовать, сварить из него супчик, как варили из Ахматовой. Это все тоже мы видим. Но существуют и важные большие проблемы. Проблема издания текстов, текстологии, знакомства с документами о Бродском. Не случайно Бродский запретил писать свою человеческую биографию. Ведь каждому хочется узнать вот какие-то там еще подробности. Этот вопрос тоже возникал, но я думаю, что он правильно сделал, что наложил вот этот запрет на 50 лет непечатания частных документов его жизни, то есть переписки, скажем, интимной. Я думаю, что и сейчас уже существует множество книг, сотни уже диссертаций о Бродском. А так вот этому мифу сопутствовал бы, конечно, антимиф разоблачительный и так далее. То есть это был бы целый клубок мифов и антимифов. Противостоять этому мы не можем. Если Бродский запретил знакомство с документами, начинаются домыслы. Это тоже мне очевидно. Я думаю, что на самом деле он уже настоящий классик. И чем дальше от времени его кончины, тем он становится больше. У меня был не доклад, я участвовала в круглом столе. Главная идея состояла в том, что Бродский, как поэт, крупнее этого мифа и вообще крупнее любого мифа.
Участвовала в круглом столе и французский славист Анни Эпельбоин. Мне почему-то кажется, что ее догадки о мифе Бродского были бы наиболее близки самому поэту.
Я как-то скептически отношусь к биографии творчества великого поэта. Одно дело, как он себя вел в жизни, другое дело, как он относился к миру в творчестве. И мне кажется, что это самое главное. Как-то мы не достаточно обращаем внимание на этот персонаж, миф ли он или не миф, но который создается именно творчеством, а не просто жестами. Я познакомилась с Бродским 40 лет тому назад здесь, потому что он узнал, что я занимаюсь Платоновым, и тогда просто так удивился. Я только что тогда написала дипломную работу, это было очень давно, а он так разговорился по поводу Платонова, и мы так сблизились, и тогда я действительно нашла его, ну, как человека, ну, на этом уровне творчества. И тут я сразу поняла суть его стихов, то есть ощущение одиночества человека в мире, заброшенности человека в пространстве, как и у Платонова, ощущение одновременно и совести, и чувства вины перед страшным миром, как он есть, и тоска к идеальному миру. То есть все это трагическое ощущение исторического времени, которое, на мой взгляд, характеризует 20 век. И мало кто так его в творчестве глубоко понимал, как действительно Платонов, пожалуй, и Иосиф Бродский где-то. Умение смотреть на людей, на мир глазами и жизни, и смерти одновременно. То, что действительно поразительно в его глазах и в стихах, конечно. Вот. Все это для меня очень важно.
А потом наступила, на мой взгляд, лучшая минута. Минута тишины, минута выхода в иной мир. В музее Ахматовой в Фонтанном доме открылась выставка видеоинсталляций Кати Марголис «Следы на воде, следы на снегу». То есть видеоинсталляций как таковых было не так много. В основном это были тончайшие гравюры и фотографии, навеянные видами Венеции, страстно любимой Бродским, и Норинской, где он отбывал ссылку. Часть гравюр обычных на бумаге, часть на оргстекле. Они висели низко над полом, и надо было качнуть их и осветить фонариком. И тогда на белых листах бумаги качались в ответ невероятные тени этих гравюр, совершенно живые. Катя Марголис.
Ну, это просто гравюров на оргстекле, как гравюра, но только не гравюра чернилами, а гравюра светом. Свет и тени. В этом мире мы становимся светом и тенью.
На одной из стен были установлены объекты. Фрагмент старой двери с ржавой дверной ручкой из Норинской, а еще буква «О» с дыркой внутри. Так, по объяснению автора, на тонких листочках самиздата нередко пробивалась буква «О». Такие полуслепые копии стихов Бродского помнят многие. О выставке говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Вот замысел поэта – строчки, ложащиеся на белый лист бумаги, в машинке, английский шрифт, латинский латинский шрифт, кириллица, это тоже ведь следы, оставляемые им. И вот оставшаяся вода Венеции, которая помнит его отражение, и снег Норинский, на который оставались его следы. Вот некий такой взгляд на поэтический мир Бродского, как на часть некого земного замысла природы, что ли.
На открытии выставки выступил известный шведский словист Бенгт Янгфельд. Он сказал, что был так потрясен смертью Бродского, что после нее несколько лет не мог ездить в Венецию. И только эта выставка Кати Марголис, удивив и растрогав его, позволила ему снова приехать в этот город, который его друг так любил.
Иосиф Бродский, Россия. Так называется конференция, которая проходит в Петербурге в Фонтанном доме. Нам о ней рассказывала Татьяна Вольцкая. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Народный артист России Михаил Казаков представил в Ульяновске программу «От Пушкина до Бродского». Ее слушал Сергей Гогин.
Программа Михаила Казакова «От Пушкина до Бродского» в Ульяновском областном драмтеатре открылся новый проект под названием «Встречи для талантливых зрителей». Для того, чтобы 3 часа сидеть и слушать стихи Пушкина, Пастернака, Самойлова, Цветаева, Бродского, нужно любить поэзию, а любовь во многом сродни таланту. Казаков отдает себе отчет, что большая часть зрителей пришла не просто послушать русскую поэзию, но услышать, как это читает артист, известный им по фильмам «Человек-амфибия», «Безымянная звезда» и «Здравствуйте, я ваша тетя», и посмотреть, сильно ли артист с тех пор изменился внешне. Пушкина и его поэзию Казаков боготворит, а непростые для восприятия стихи Бродского, которого он лично знал еще до отъезда поэта в Америку, читает просто великолепно. Михаил Казаков даже внешне похож на Бродского. Такой же прямой крылатый нос, подбородок и умеет очень похоже подражать манере его чтения.
Нетрудно, он очень характерно читал, пел свои стихи. Холм трясется, раб хохочет. Палас, высеки, роточи, тиран, красавица, полна, вся зимняя луна. Ну, я так иногда так пользую эту краску в концерте, я в основном читаю так, как я бы читал. Его можно было слушать, ну, вот когда он дома читал, да, когда вот сидит перед тобой, держит бумажки еще свеженаписанных стихов и читает, и это было грандиозно. Да иногда бывало на выступлениях у него, но долго нельзя бы. Это был мой такой внутренний спор с ним о манере чтения. Эстрада имеет свои законы, и это как пианизм. Это надо уметь это исполнять, чтобы не погубить его же поэзию.
Для того, чтобы стихотворение прозвучало с эстрады, говорит Михаил Казаков, необходимо присвоить его себе, впустить его в себя настолько, чтобы оно стало твоим. По этой причине Бродский заставлял своих студентов учить стихи наизусть. Вот что Казаков говорит о своем присвоении Бродского.
Из всей громады его стихов и поэм я лично у него понимаю, ну, хорошо, если 50%. Из этих 50% я люблю 40, ну, условно говоря. Из этих 40 я читаю и выношу на эстраду, ну, в лучшем случае, 25. Потому что есть еще один закон. Вот эти изумительные стихи, которые я умею читать, но я их прочту в компании, может быть. Но не стану читать с эстрады. И не только потому, что публика их не поймет, а потому, что они не эстрадные стихи. Такие же не эстрадные стихи есть и у Пастернака, и у Пушкина. У меня ведь 3 варианта, на самом деле, чтения его стихов. В сухую, без всего, с саксофоном. И у меня есть спектакль «Ниоткуда с любовью», где поются какие-то вещи Бродского. Кочаном Владимиром и Настей Модестовой. Вот. И я что-то напеваю. И вы знаете, почему я это сделал еще? Потому что очень хорошая музыка, написанная 3 композиторами. Она иногда дает воздух стихотворению. И оно делается более внятным для восприятия.
Иосиф Бродский был противником того, чтобы на его стихи писали музыку. Он также ставил под сомнение ценность актерского исполнения стихов с эстрады. Бродский считал, что стихи должен читать либо сам поэт, либо читатель наедине с собой.
Пушкина написал, а потом сделали «Пиковую даму». Недурно сделали, переписав даже сюжет. Или поются романсы Глинки, когда это хорошо написано, хорошо спето, это совершенно имеет право. Уже ты уже не можешь диктовать. Если это такого масштаба поэт.
Казаков говорит, что Бродский был великий человек, но величие его натуры не исключает его непростого характера.
Человек парадоксальный, человек резкий. Он мог быть удивительно обаятельным, когда хотел, но мог быть человеком довольно неприятным. И опять не в обвинении говорю. А что Маяковский был простой человек? Если возвращаться к Пушкину, хочется видеть его всегда обаятельным, всегда солнечным, всегда приносящим радость. И думаю, что, конечно, он человек был более позитивный, чем Бродский. У Пушкина опять есть стихи трагические, даже мизантропические. Но как-то не крути, вот солнечный человек, божественный человек. Иосиф Александрович, он тоже от Бога, но в нем много от черной дыры.
Серьезные исследователи сравнивают Иосифа Бродского по его масштабу и роли в русской поэзии с Пушкиным. Бродский пересадил всю английскую и американскую поэзию на русскую почву, подобно тому, как Пушкин пересадил на русскую почву поэзию французскую. Михаил Казаков соглашается, что есть вещи, которые роднят этих двух гигантов, но при этом высказывает такое соображение.
Я прожил жизнь и полагаю, что несмотря на великий талант, скажем, Мандельштама, или Ахматова, или Пастернака, Самойлова, или Бродского, или Цветаевой, для меня лично, мне это ясно как простая гамма, что Александр Сергеевич есть явление для русскоязычного человека абсолютно надмирное, что это такое Евангелие по-русски. Достичь того, что он сделал во всех жанрах литературы, по-моему, нельзя. Более того, я недавно сидел у телевизора, слышал, одна дама, не знаю фамилию, написала книгу «Пушкина Мандельштам». Она утверждает, что для молодого поколения, очевидно, пишущих людей, Мандельштам гораздо более важен, чем Пушкин. У меня был разговор с самим Бродским, он утверждал, ну, молодой были, 32 года был, он говорил, что вообще же, почему Пушкин? Боротынский поэт выше, глубже и так далее. Ну, это полемические заявления, тем не менее, цитаты с Пушкина и парафразов у поэзии гораздо больше, чем из Боротынского.
Одна из последних работ Михаила Казакова – запись 4 компакт-дисков под общим названием «Мой Пушкин». Как говорит актер, когда в процессе этой работы он искал стихи, которые можно было бы добавить для записи, он вновь перечитал пушкинскую лирику и с грустью подумал: «Жизнь почти закончилась», а надо еще 3 жизни, чтобы прочитать Пушкина.
Сергей Гогин слушал поэтическую программу Михаила Казакова «От Пушкина до Бродского». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Толстенная новинка от издательства «Алитея». Всероссийский рынок в конце 19-го, начале 20-го веков и железнодорожная статистика. Листая ее и натыкаясь то на таблицу «Динамика получения рафинада губерниями», то на продажу сельхозмашин, я вспоминаю столь же основательное исследование, которое раньше полагалось изучать даже студентам далеким от экономики. Но я его, честно говоря, так и не смогла осилить. Наверное, Илья Смирнов догадывается, какое исследование я имею в виду, ведь сам он его тоже изучал.
Для начала я сам задам радиослушателям простенький вопрос. Была ли успешной Столыпинская реформа? Ну, наверное, успешными были реформы Дэн Сяопина или реформы Рузвельта. Америка на волне этих реформ выиграла 2 мировые войны, считая холодную, до сих пор остается сверхдержавой. А Столыпинские реформы закончились тем, что глава правительства был убит агентом своей же полиции, и через несколько лет все здание, которое он пытался реформировать, рухнуло на головы обитателям. Это не оценочное суждение, это факты, общеизвестные как таблица умножения. Теперь об ученых трудах, нагруженных статистикой. Если вы, Марина, вспомнили развитие капитализма в России, то новая книга Михаила Абрамовича Давыдова перекликается с немодной классикой не только тематически, но и идейно. Поскольку он тоже считает развитие капитализма естественным процессом и, соответственно, отвергает народнические представления о каком-то особом общинном пути для России. Но, признаюсь, работу столетней выдержки читать легче. В ней присутствовала ясная логика, в соответствии с которой выстроена структура и поданы статистические материалы. Новая книга отличается рыхлостью и клочностью. Трудно понять, почему, например, от рафинадного рынка автор вдруг переходит к рынку среднеазиатскому, то есть от отраслевого принципа к географическому. Хуже того, не очень понятно, в каком вообще жанре он работает. То перед нами солидное, даже слишком солидное академическое источниковедение, а вот перевернешь пару страниц и, ну, не буду раньше времени превращаться, как доктор Джекил в мистера Хайда, в свою теневую ипостась, в злобного фельетониста Ависхана Македонского. Вот вам жизнеутверждающий позитив. Первое достоинство. Важнейшим, хотя далеко не единственным источником при написании книги явилась сводная статистика перевозок по русским железным дорогам. Обращение к железнодорожной статистике можно приветствовать. Ведь Россия действительно и всерьез отличается от Западной Европы чем? Масштабами при крайней неравномерности развития и разнообразии природных условий. В результате транспортные проблемы приобретают особую остроту, а затраты на перевозку продукции сопоставимы с затратами на производство. Далее. С автором можно согласиться и в его критике народнических, особых путей, которые ведут, по сути, к консервированию отсталости. Ну, такая разновидность цивилизационного подхода. Есть резоны в том, что профессор Давыдов не приемлет климатического детерминизма. Климат – фактор наиважнейший, особенно для страны сельскохозяйственной, но, конечно, не единственный. Хотя вот эта взвешенная формулировка «важнейший, но не единственный фактор» – она моя собственная. В книге этот сюжет изложен, цитирую, «минуя пресловутые природно-климатические условия». Целый параграф посвящен голодному экспорту, тому самому, что недоедим, но вывезем. Или в редакции Салтыкова-Щедрина «неистощимые запасы хлеба, которые могут быть вывезены за границу без опасения, что внутренние рынки когда-нибудь оскудеют лебедой». Давыдов показывает, что, цитирую, «участие отдельных губерний в хлебной торговле было далеко не равноценным. Половину всей ржи в стране отправляли 8 губерний из 87, по территории которых проходили железные дороги, овса 7 губерний, пшеницы 5. То есть товарное производство, в том числе экспортное, обеспечивали там, где коммуникации, земля плодороднее и где как раз активно развивался капитализм. А голодали в других местах. И не факт, что правительство даже при большом желании могло этот дисбаланс уравновесить». Ну, дальше, по источниковедческим вопросам, не могу не приветствовать скептическое отношение автора к статистике вообще, и особенно к той, которая получена в результате опросов, как данные современных социологов. Вот здесь вы мой панегирик прервете, а как же так, если сама книга основана на статистике? Автор разрешает противоречие весьма изящно, цитирую. «Большое достоинство земских отчетов – абсолютная независимость их авторов, которых, оказывается, роднит профессионализм и любовь к своему делу». То есть критерий достоверности источника – любовь к своему делу. Помимо железнодорожной статистики, в книге постоянно огромными кусками цитируется сочинение Ермолова, это министр земледелия и государственных имуществ, так что порой вообще непонятно, чья книга – Давыдова или Ермолова. Я не имею предубеждения против царских министров, но искренне не понимаю, почему показания одного заинтересованного лица – то есть крестьянина, который жалуется на неурожай, чтобы уменьшили налоги, они ставятся под сомнение. А показания другого, столь же заинтересованного, министра, у которого министерство работало, конечно же, профессионально и с любовью, они принимаются как объективная истина. Конечно, мы не в силах проверить отчетность по железнодорожным станциям, но есть вещи, которые проверить легко. Вот автор доказывает, вслед за царским министром, что при царе крестьяне жили совсем неплохо. Я цитирую. «В современной поваренной книге говорится, что в 100 граммах картофеля содержится 20 граммов углеводов, а в ржаном хлебе 42-43, в пшеничном 43-50. То есть пищевая ценность картофеля вовсе не 3 к 1, как принято считать в отечественной историографии, а 2-2,5 к 1. А это дает существенную разницу по сравнению с принятыми в историографии подсчетами. Пример этот важен, поскольку не всем известно, что наука о питании за 100 последних лет не стояла на месте». Конец цитаты. Подтверждение. Ссылка на книгу о вкусной и здоровой пище 1984 года. Но, господа, а почему это у нас пищевая ценность измеряется в одних только углеводах? Потому что в картофеле очень мало всего остального, да? Или потому что белки, тем более какие-то витамины, это господская еда, не для всякого там? А насчет голой калорийности? Ну, книги о вкусной и здоровой пище 1984 года я не нашел. Взял более новую, 1986. Читаю. Батоны простые, 250 килокалорий на 100 грамм. Булки городские, это в девичестве французские, 280. Картофель 90. Ну и ради чего игры с цифрами? Ради подтверждения взглядов автора, естественно. Какие же это взгляды? Я не буду их характеризовать, воспроизведу дословно. А уважаемых слушателей прошу оценить не только содержание, но и стиль. «Облагодетельствованное царями население России». Царский режим кормил миллионы людей. Десятки тысяч рублей тратились на продовольственную помощь, в то время как они могли быть потрачены на многое другое, что куда полезнее социального иждивенчества, на оборону, например. Проблема заключалась не в количестве земли и уж, конечно, не в климате. Истерики русской интеллигенции по поводу народных бедствий. Всегдашние демагогические приемы русской интеллигенции. Вопрос на полях. Интересно, а к кому себя относит автор, профессор РГГУ? К аристократии, что ли, как наш известный кинорежиссер? Продолжаю цитировать. Из корыстных политических соображений они, образованные российские люди, будили самые низменные чувства крестьян и потакали им, натравливая на помещиков. Или вот такой пассаж, все ключевые слова неукоснительно с большой буквы. «Высочайший манифест, изданный по случаю крещения наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича, содержавший новые и воистину царские милости подданным, в частности со всех вообще крестьян, манифест слагал недоимки по выкупным сборам». Ну и переходим к главному, к оценке Столыпинской реформы и тех коллег, которые эту реформу недооценили. Успех реформы был оглушительным, безусловным и притом быстрым. Помимо понятной растерянности, он породил столь же понятную злобу бессилия. Отсюда стремление иногда совершенно рефлекторного уровня затушевать достижения Столыпина. Конец цитаты. И знаете, даже в сталинские времена наши историки не писали, что декабрьское вооруженное восстание закончилось оглушительной и безусловной победой пресненских рабочих над царским самодержавием. Наука действительно не стоит на месте. И не только наука о питании.
Вы слышали отзыв Ильи Смирнова о книге «Всероссийский рынок в конце 19-го, начале 20-го веков и железнодорожная статистика». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете в скором времени познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Qaeda is now. Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».